Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве неизвестные застрелили гражданина Турции. В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. В пакистанском городе Равалпинди произошел взрыв, есть погибшие. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, трое ранены. Неизвестные открыли по туркам стрельбу из пистолетов на территории рынка на Сиреневом бульваре. Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск стрелявших. В Везенском районе Чечни обстреляна группа военнослужащих. Один из них получил ранение. Нападение произошло в лесу вблизи населенного пункта Октябрьская, куда трое военных приехали, чтобы пополнить запасы воды. В России сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. Правозащитники отмечают, что в этом году исполнилось 70 лет с начала большого террора 1937-1938 годов, когда в стране были арестованы свыше 1,5 миллиона человек и почти половина из них расстреляны. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня проходит сразу несколько акций памяти. Родственники тех, кто был невинно осужден в годы сталинского террора, соберутся сегодня в Подмосковье на Бутовском полигоне, который в 30-е годы стал местом расстрела тысяч человек. Правозащитник Александр Даниэль считает, что последствия большого террора страна переживает до сих пор.
Мы спокойно относимся к неправде в судах. Мы спокойно понимаем, что власть – это нечто, перед чем надо стелиться, либо идти на нее с вилами. Это тоже уроки террора. Мы не умеем пользоваться механизмами демократии. Мы спокойно отдаем свободу нашу.
Отметил правозащитник Александр Даниэль.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России проводит сегодня жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей для предвыборной агитации. В жеребьевке примут участие 11 партий, прошедших регистрацию для участия в выборах депутатов Госдумы 2 декабря. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала власти Киргизии провести тщательное расследование убийства независимого журналиста Алишера Саипова. По мнению правозащитников, это преступление может иметь страшные последствия для свободы слова в странах Центральной Азии. 26-летний Саипов, узбек по национальности, был убит на прошлой неделе в киргизском городе Ош. Он писал, в частности, о нарушениях прав человека, а открыто критиковал президента Узбекистана Ислама Каримова. В Екатеринбурге руководитель движения против насилия Глеб Эделев провел накануне одиночный пикет в защиту экс-сотрудника ФСБ Михаила Трипашкина. Правозащитник требовал передать Трипашкину срочно необходимые ему лекарства. Из Екатеринбурга передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Екатеринбургские правозащитники в очередной раз предприняли попытку передать Михаилу Трипашкину лекарственное средство сальбутамол. Ранее сотрудники изолятора неоднократно запрещали передачу лекарства. Защитник Трипашкина Владимир Шаклеин прошел на территорию для свидания, а Глеб Эделев с плакатом «Свободу Михаилу Трипашкину» начал одиночный пикет у контрольно-пропускного пункта в СИЗО.
В 9 часов ко мне подбежал какой-то странный сержант милиции, который не представился, но потребовал в достаточно грубой форме предъявить документы. Я достал паспорт, в этот момент сержант у меня вырвал силой этот паспорт и скрылся от меня в машине. Потом минут через 40 подъехало начальство и тоже попросило у меня документы. Я вежливо объяснил, что вот в 10 метрах от него находится сержант, который мне паспорт мой не отдает.
В итоге паспорт правозащитнику Эделеву был возвращен. Одиночный пикет был свернут после того, как из СИЗО вышел защитник Владимир Шаклеин и заявил, что какие-то лекарства больному бронхиальной астмой Михаилу Трипашкину выданы. Насколько времени их хватит, неизвестно. Олег Вахрушев для Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
В пакистанском городе Равалпинди произошел взрыв. Сообщается о нескольких погибших и раненых. По предварительным сведениям, взрыв был совершен смертником. Это произошло недалеко от военной резиденции президента и главнокомандующего Пакистана Первеза Мушаррафа. Турецкие военные проводят крупномасштабную операцию на границе с Ираком, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В районе горных хребтов Джила и Решка военные окружили около 150 боевиков, которые пытались скрыться на севере Ирака. По сообщению Генштаба, в операции участвуют более 8 тысяч военнослужащих при поддержке боевых вертолетов. Представитель Генштаба заявил: операцию против сепаратистов начали после получения силами безопасности разведывательной информации об акциях насилия, которые боевики планировали 29 октября, в день провозглашения Турецкой Республики. В восточной провинции Тунджели военные уже уничтожили 15 боевиков. В результате взрыва мины погиб турецкий военнослужащий. По последним данным, в течение недели на границе с Ираком убиты не менее 100 сепаратистов. По информации СМИ, в приграничном районе сосредоточены не менее 100 тысяч турецких военных. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Начался ключевой раунд переговоров МАГАТЭ с Ираном в попытке урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы. Глава МАГАТЭ Мухаммед Аль-Барадей выразил сожаление в связи с тем, что Иран не желает прекратить работы по обогащению урана и строительству реактора на тяжелой воде в Араке. Ранее США, Израиль и Франция выразили сомнения в связи с заявлением главы МАГАТЭ о том, что нет прямых доказательств стремления Ирана создать ядерное оружие. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, посетившая Пекин, заявила, что ядерное оружие в руках Ирана может представлять серьезную угрозу для всего мира. Ливни сказала:
почти в каждом конфликте на Ближнем Востоке можно увидеть длинную руку Ирана. Причина внутренней нестабильности в Ливане – Хезболлах, террористическая организация, связанная с Ираном. На палестинских территориях Хамас и другие террористические организации поддерживаются Ираном. И в Ираке повсюду отпечатки пальцев Ирана.
Говорила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Напомним главные новости к этому часу. В Москве неизвестные застрелили гражданина Турции. В России сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. В пакистанском городе Равалпинди произошел взрыв. Есть погибшие и раненые. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Десять лет в эти дни празднует газета «Новое известие», если точно говорить, 1 ноября, сам день рождения. Хороший повод для встречи с ее главным редактором Валерием Яковым. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
И вы можете задавать ему сегодня любые вопросы о газете, о текущей ситуации в стране. Пишите на пейджер 96143, абонент «Радио Свобода», а также присылайте смс на номер плюс 7 903 743 2801, и мы чуть позднее включаем телефон прямого эфира. И мы говорили с Валерием до эфира, о чем бы нам было бы интересно вас послушать, какой вопрос вам встречный задать. И договорились, что договорились оттолкнуться от веры Михаила Касьянова в то, что все-таки перед президентскими выборами неправящие партии смогут как-то договориться о едином кандидате. Мы не спрашиваем вас, разделяете ли вы эту веру, мы просто просим, что если такое все-таки случится, или если они попытаются договариваться, чтобы вы им назвали свою кандидатуру. Кого вы считаете достойным для выдвижения от неправящих партий на пост президента, и главное, у кого есть шансы при этом, не просто достойный человек, но чтобы были шансы, чтобы побольше людей его поддержало. Вот такие ответы мы тоже будем от вас принимать, и Валерий будет комментировать ваши кандидатуры. Нравится, мне нравится, считает он проходимой кандидатуру, непроходимой, и сколько она может собрать голосов, может быть, даже. Итак, мы начинаем сначала, конечно же, разговор о газете, и, Валерий, самое главное, изменилась ли миссия вашей газеты за эти 10 лет? Вот зачем вы ее тогда начинали и зачем она сейчас?
Ну, тогда мы начинали ее вынужденно, потому что это была известная в ту пору 10 лет назад история, когда в «Старых известиях» сменился собственник, который отказался работать с Игорем Голембиевским, одним из лучших главных редакторов «Известий». Игорь Несторович ушел, и вместе с ним в знак протеста или и в знак поддержки Голембиевского ушла целая группа журналистов, более 40 человек тогда ушли. И вот мы решили тогда придумать свою газету. Нам хотелось сохранить, по крайней мере, часть аудитории известинской, сохранить дух известинский, тот дух, который с 90-х годов, может быть, конца 80-х. И мы придумали газету «Новое известие», нашли инвестора, Тогда на первом этапе это был Березовский, что тоже известно, да. И запустили это издание. За два месяца мы сделали все: дизайн, идею, концепцию, нашли здание. 1 сентября вошли в здание, которое еще строилось, и 1 ноября вышел первый номер газеты. Вот. А завтра мы будем делать юбилейный номер, который вот будет 10 лет спустя, что называется. Поэтому тогда не было речи о миссии какой-то, каких-то, я не знаю, политических целях. Нужна была работа, и хотелось нам, известницам, хотелось остаться как-то вместе. Удалось ли сохранить всю команду? Ну, часть команды до сих пор у нас работает. Тех людей, которые уходили еще из старых известий. Кого-то с нами нет. Игорь Нестерович, он на пенсии. Часть журналистов ушли в другие издания. К сожалению, громадному нет с нами Отто Лациса. Вот. Но газета остается. Она, конечно, уже другая. Она не та, что была 10 лет назад, не та, что была даже 5 лет назад. Сменились инвесторы, сменились там собственники. Мы 4 года назад мы практически опять ее начинали с нуля, имея в руках только название газеты. И в поисках опять носились помещения, оборудование и так далее. Тем не менее, она выходит, и, на мой взгляд, самое главное, что в ней осталось, это вот такой, ну, демократический дух, своеобразный все-таки известенский дух, на мой взгляд, все-таки в ней сохранился. И не зря нас и правозащитники, и интеллигенция продолжают считать своей газетой. Хотя сегодня мы и не оппозиционное издание, и не чрезмерно, может быть, политизированное издание, а скорее, наверное, информационное. Политическое, общественно-политическое, я бы так, наверное, характеризовал нашу газету.
Ну, по крайней мере, без апологетики, в которой уже во многих изданиях присутствует, я имею в виду провластные.
Это да, и нам удалось сохранить такую равноудаленность от политических партий, от политических движений, и, на мой взгляд, это тоже одно из достоинств, потому что сегодня это сложно. Сегодня во всех случаях нужно было кому-то прибиваться какой-то из сил для того, чтобы выжить. Мы пока не прибились и пока выживаем.
Вот, конечно же, вам, по идее, положено себя похвалить, поэтому я задам такой вопрос. Вы берете пачку в руки изданий, вы всех очень хорошо знаете, вы читаете наверняка каждый день газеты. Почему вы считаете, нужно читать вашу газету? Вот вы считаете, что нужно читать вашу газету, наверняка. Почему? На фоне всех остальных.
А я бы не стал так утверждать, что читать нужно именно нашу газету, потому что я утро
не
начинаю...
Не хотите хвалить себя?
Я начинаю утро не с новых известий, я утро начинаю с других газет, и я бы даже назвал, начинаю утро с «Коммерсанта», смотрю газету «Ведомости», смотрю «Известия» всегда. То есть смотрю ряд изданий, потому что считаю их прямыми конкурентами, несмотря на то, что у нас немножко разные ниши. И мне всегда очень важно перед нашей редакционной планеркой понять, в чем мы сегодня проиграли нашим коллегам. И разговор на планерке мы начинаем ровно с этого. Что нам удалось сделать в сегодняшнем номере, в чем мы опередили коллег, и в чем мы проиграли коллегам. И в этом есть, на мой взгляд, такой живой процесс, который развивает газету. И я бы советовал читать новые известия, может быть, не потому, что мы можем опередить по какому-то информационному насыщению. Нам это сложнее сделать, особенно в мир интернета и активных радио и телеканалов. Но по эксклюзивным материалам мы зачастую опережаем эти издания, и любой радиослушатель может об этом судить хотя бы по обзорам прессы.
Практически, да,
практически нет дня, чтобы новые известия не звучали в обзорах прессы. А звучат новые известия как раз за счет тех эксклюзивных материалов, на которые нацелены все наши журналисты. И у нас первая полоса отличается от основных первых полос федеральных газет ровно тем, что мы очень редко выносим как главный материал события минувшего дня, то, что делают основные газеты, потому что утром открываешь газеты, и практически в большинстве из них основные главные материалы похожи по теме, потому что все отрабатывают события минувшего дня, а у нас установка на эксклюзивный материал, то есть у нас в каждом номере, каждый день первая полоса должна открываться эксклюзивной темой новых известий. И поэтому мы попадаем в обзор, и есть что обсудить, есть что почитать, и есть чем гордиться, если материал удался.
Какую вы считаете, какую нагрузку смысловую несут сегодня газеты во время предвыборной кампании? Что они могут, газеты, что они могут объяснить, что могут рассказать избирателю? Зачем они сегодня во время выборов?
Сегодня газеты почти ничего уже не могут, с учетом и закона о выборах, и поправок различных к закону о печати, потому что нас настолько обложили всевозможными флажками, что довольно сложно рисковать, и мы начинаем получать предупреждения, вызовы в ЦИК, вот, в частности, новость вести уже были вызваны в ЦИК.
Уже сейчас?
Да.
А за что? Интересно.
Ну, из-за того, что мы опубликовали опрос общественного мнения, и не сослались на то, когда это был произведен опрос, какая аудитория была там опрошена и так далее, хотя заметка была просто полностью, полной перепечаткой Интерфакса. То есть в колонке новостей стоял Интерфакс, стояла ссылка на Интерфакс. Тем не менее, мы были приглашены в ЦИК и должны были там давать объяснения. После чего мы практически отказались от публикации опросов, потому что, ну, это становится немножко бессмысленным, потому что сама аннотация к этому опросу, она становится длиннее, чем результаты опроса, потому что там это очень долго, нужно перечислять, когда, где, кто, с какими целями проводил этот опрос. Вот. Но это вот только один пример. Далее, известно, что журналисты теперь не могут писать критические материалы о кандидатах, потому что это тоже считается как бы участием в этом предвыборном процессе, да, агитации, контрагитации. Вот, а писать о их предвыборных обещаниях просто нет никакого смысла, потому что, ну, мы все понимаем, что за этим ровным счетом ничего не стоит. Соответственно, правду писать невозможно, обманывать читателя не хочется. Поэтому мы наши публикации о грядущих выборах свели просто к минимуму. Просто к минимуму. И если у нас есть возможность...
Сознательно.
Да, абсолютно сознательно. Если есть возможность читателю просто лишний раз напомнить о заслугах тех или иных партий или представителей партии в действующей Думе, кто какие законы принимал, кто за что голосовал, мы делаем это для того, чтобы читатель мог перед выборами просто получить картинку о тех партиях и движениях, которые уже во власти, которые претендуют дальше оставаться в этой власти, и просто сделать правильный вывод, просто понять их заслуги и отделить, сказать, зерна от плевел, то есть обещания от реальных дел, которыми они занимались. Вот это мы себе еще позволяем и будем это делать.
Мы продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Отмечаем сегодня в эфире десятилетие газеты «Новое известие». У нас в гостях главный редактор газеты Валерий Яков. Задавайте ему любые вопросы на пейджер 96143, абонент Радио Свобода, смс на номер плюс 7 903 743 2801. И мы уже задали вам свой вопрос. Каким вы видите, кого вы видите возможным, кого вы видите кандидатом от неправящих партий на предстоящих президентских выборах? О президентских еще можно разговаривать совершенно спокойно, не боясь каких-то предписаний Центризбиркома. Конечно, поразительную историю вы рассказали про ваше предупреждение, про вызов в Центризбирком, потому что я прочитала гораздо более возмутительную заметку в газете «Известия» и говорила об этой заметке члену ЦИК, которая была у меня в эфире, не называя газету, потому что на тот момент это было не очень корректно, сейчас могу спокойно об этом сказать. Это была газета «Известия». Это был материал директора ВЦИОМ Валерия Федорова, который написал, замечательно он назывался «Демократы за Путина». И было сказано, что мы провели опрос демократически настроенных избирателей, совершенно непонятно, как ты демократически настроен, значит, мы тебя спрашиваем. Непонятно, как опрашивали, то есть никаких данных под этой колоночкой не было вообще, никакой информации о том, как проводился этот опрос. И он пишет на голубом глазу, что все демократически настроенные избиратели за идеи в Россию за Путина, потому что у них изменились ценности за последние 10 лет. Они теперь поняли, что им нужен стабильность и порядок этим демократам, и теперь они видят стабильность и порядок все это в виде в образе Единой России и Путина. Я считала, что это абсолютно прямая агитация, это абсолютное нарушение вот правил публикации опросов, и это нарушение делает директор ВЦИОМ. Однако же, как я понимаю, никаких проблем у газеты «Известия» не возникло. И вы будете работать, конечно, в условиях крайне неравного подхода, крайне несправедливого по отношению к газете, там, скажем, к телекомпании, в которой «Единая Россия» на каждую минуту присутствует. И это, конечно же, агитация с точки зрения, может быть, нашей с вами, а с точки зрения Центра избиркома это всего лишь освещение деятельности вот этой партии. Вот и все. Видимо, так это будет.
Ну, видимо, да, поэтому, ровно поэтому мы дистанцировались, отчасти мы дистанцировались от этого предвыборного процесса, потому что в шоу участвовать не хочется, причем в таком, ну, не самом, скажем, чистом, корректном, честном шоу участвовать не хочется, вот, а быть абсолютно свободными у нас нет возможности, потому что, повторяю, мы настолько обложены всевозможными флажками, что приходится все время учитывать вот эту... вот эти ограничения. Что же касается приведенного вами примера, ну, мы практически стараемся не пользоваться опросами ВЦИОМа, особенно касающимися политических тем, потому что, ну, для нас уже давно стало очевидно субъективность, прямо так скажем, этих опросов, чтобы не сказать жестче, потому что мы многократно проверяли, проводили свои опросы на сайте газеты. У нас очень посещаемый сайт, от 50 до 100 тысяч посетителей ежедневно. И у нас абсолютно разные получались, то есть полностью противоположные ВЦИОМовским результаты. Хотя мы делаем поправку на то, что интернет-аудитория, аудитория там нашей газеты, понятно, что она все-таки может быть тоже субъективна, но и тем не менее. Поэтому нам важнее, может быть, оценки нашей аудитории, и когда нас интересуют те или иные вопросы, в том числе и по выборам, то мы опрашиваем нашу аудиторию и публикуем эти результаты, и они, конечно, выглядят, прямо скажем, ну... не соответствующими официальным результатам.
Ага.
Вот,
Валерий,
да.
А что вы скажете о такой теории, которую я уже не от одного человека слышала, и наверняка вы тоже, может быть, о ней слышали, подтверждаете ли вы ее или нет, что сама-то власть тоже не ориентируется на опросы ВЦИОМа, которым она за свои собственные деньги эти опросы и заказывает. Это официально, это государственное агентство, и получает, с удовольствием получает заказы от государства, и даже жалуются, что мало получаем, хотелось бы больше, потому что это оплачиваемые вещи. И вот сама власть, как говорят некоторые эксперты, не верит этим опросам, а верит опросам, которые она заказывает другой организации ФАПСИ, Федеральному агентству по правительственной связи и информации. И вот эти опросы в свое время и показали, что падает рейтинг «Единой России», и поэтому пришлось срочно укреплять ее Путиным, то есть поставили Владимиру Владимировичу перед фактом, что плохие дела, давайте-ка вы все-таки помогите любимой партии, и он помог. Эти же опросы ФАПСИ якобы сейчас являются причиной безобразно развернувшейся кампании против СПС, партии. Казалось бы, что с ней бороться? Но у нее 1% по ВЦИОМу. Чего вы на них выливаете эти тонны вот этих вот черного пиара в печатной прессе, а также посвящаете сюжеты в программе Пушкова? Это только начало. Сейчас на телевидении начнется. И вы не увидите Никиту Белых даже в вот этих информационных обязательных блоках. Они даже Зюганова сейчас госканалы показывают в информационных блоках. Явлинский, Зюганов, перечисляют их как-то, показывают. Белыха нет, просто нет и все. Якобы это тоже на основании данных ФАПСИ, что есть шансы у СПС попасть в Думу. Что вы скажете на это? Правда это, нет?
Ну, мне трудно судить, правда это или нет, но я, хотя я знаю, что даже наши опросы, которые мы делаем, значит, у себя на сайте, они тоже принимаются в расчет, когда складывается общая картинка во властных кабинетах. И для меня это неудивительно. Сегодня во власти преимущественно выходцы из спецслужб, люди, привыкшие работать с информацией, и люди, привыкшие анализировать информацию, не доверяя одному источнику, а собирая информацию из различных источников и совмещая ее, начиная от президента и заканчивая, соответственно, целым рядом министерств, ведомств и партий. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Уж кто-кто, они прекрасно знают, что там, тот же ВЦИОМ, он отчасти выполняет и пропагандистские функции, публикуя те или иные результаты, нужные результаты нужных опросов. Поэтому я не удивлен, что и ФАПСИ проводит свои исследования, не только ФАПСИ. Очень внимательно относится к исследованиям Левада-центра, потому что оно тоже, на мой взгляд, более объективно. Так что в этом, на мой взгляд, нет как раз ничего удивительного.
Угу. Хорошо, читаю вам уже почту вашу. Валерий Васильевич Яков, я, Уханов, Олег Алексеевич, журналист и писатель, сотрудничал в «Старых известиях», был политически репрессирован. Вчера на ваше имя отправил заказное письмо, и вы, продолжая служить в своем времени, почитайте его лично, пожалуйста, это письмо, просит человек.
Спасибо, получу, прочту.
Да. Таким лидером объединенной оппозиции может стать Геннадий Семигин. Партия «Патриоты России», пишет слушатель Добрый, под его крыло могут войти и левые, и правые, что он не раз озвучивал и предлагал. Это реальная сила. Интересная сила – это «Патриоты России». Я о ней думаю в связи с огромным количеством рекламных материалов в прессе, которые появляются в пользу этой партии. Тоже вот я вижу, что у них большой бюджет, у этой партии 100%. Я вижу, что сегодня в «Комсомольской правде» появился аналитический материал, который рассказывает, что да, опросы врут, а вот не врут те опросы, которые показывают 7-6% у вот этих «Патриотов России», и приводится список агентств, которые мне ни о чем не говорят, но зато они дают 6-7% вот этой партии. То, что партия хорошо упакована, это я вижу вот по прессе. А что она там из себя представляет? Что вы скажете, Семен?
Ну, мне трудно судить об этой партии. Я только знаю, что часть журналистов, в том числе из «Новых известий», уходили под издания, которые так или иначе финансировались этими движениями. Вот поэтому у меня субъективное отношение и к Семигину, и к его партии. Хотя я понимаю, что там действительно достаточно средств, потому что коммунисты нынешние, особенно из-под крыла Семигина, они активно занимаются капиталистической деятельностью и достаточно состоятельны. А шансы у этой партии, на мой взгляд, существует вряд ли 7%, конечно, далеко, далеко вряд ли, не 7%, но хотя бы потому, что есть усталость от Зюганова. И сторонники коммунистических движений, коммунистических идей, они ищут свежую фигуру, свежее лицо, и в этом смысле Семигин, конечно, более свежая фигура. Вот, но то, что ему удастся набрать необходимый минимум и пройти 7-процентный барьер, я лично глубоко сомневаюсь.
Вы знаете, я когда думаю о какой-то свежей проходной фигуре, мне тоже почему-то приходят в голову какие-то коммунистические имена, потому что шансов больше. Я вот все, не знаю, это абсолютная, конечно, может быть, иллюзия, или там, я не знаю, мечтой это не назовешь, потому что я еще не продумала эту позицию, но вот мне кажется очень хорошим кандидатом от неправящих партий, ну, это надо, чтобы КПРФ еще отказалась от Зюганова для начала, Елена Лукьянова. Вы знаете, во-первых, женщина, это адвокат, юрист очень хороший. А все президенты были юристами. Предыдущие. Есть такое правило быть юристом президенту, например, России. Юрист, адвокат, коммунист при этом, человек трезвый. И что у нее еще хорошего? Она была, я точно помню, что она была юрисконсультом «Новой газеты». То есть она очень хорошо вступает в контакты с демократической аудиторией. Вот мне недавно пришла вдруг в голову эта мысль. Никому, кроме меня, она не пришла. А, и потом женщины, значит, ее будут меньше мочить все-таки. Неудобно. Женщина-то бороться с такими грязными совсем методами.
Да
как
нет, в нашей-то стороне это как раз, да? не тормоз. Да,
затопчет все-таки несчастный
Лукьянов.
Скорее
наоборот. Ну, тут еще одно достоинство, наверное, папа-то у нее поэт.
Папа поэт, да.
Папа поэт и сиделец, опять же.
Ну,
прошел,
дети, с другой стороны, не
тюрьмы,
отвечают и в хорошем смысле за отцов, что не будем уж их путать совсем с папой.
Ну, хотя надо сказать, что Лукьянов был очень интересным политиком.
Конечно.
Очень ярким,
конечно.
Интересным и полемистом был очень интересным.
Ну, наверное, вам нужно сказать, может быть, что он был поэт хороший, то он обидится и скажет, что вот, ага, значит.
Поэтом Лукьянова не было, был поэт Осинев.
Да. Ну, в общем, что-то в этом есть, скажите. Как,
ну,
вам моя
возможно,
мысль?
Как вариант, возможно.
Да. Ну вот, значит, я от себя уже предложила. А вы пока думайте, может быть, у вас какой-нибудь вариант появится. Итак, вот у нас уже предложили мы Семигина, Лукьянову. От оппозиции должен быть коренной москвич, пишет Сергей Митрофанов. Их слишком давно не было у руля страны. Это геноцид образованного народа. Вопрос, двухпартийная система Запада – это триумф или упадок демократии? Это вам вопрос.
Ну, я думаю, что, наверное, что это стабилизация демократии, если говорить о Западе, потому что там существует и не только двухпартийная система, там существует множество партий, но к власти приходят партии наиболее весомые. Для нашей страны это упадок.
А раньше в «Новых известиях» работал Гагик Карапетян, куда он потом ушел, чем сейчас занимается. И чем «Новые известия» отличаются от «Просто известий», спрашивает Станислав Павлович. Станислав Павлович, ну, две газеты достаточно рядом положить и прочитать один раз, и сразу все поймете, чем отличаются. Ну, тут даже объяснять-то что. Ну, скажите, где Гагик Карапетян?
Я не знаю, где работает. Я знаю, что он уходил работать на радио «Свобода», потом уходил в какую-то банковскую структуру руководить центром по связям с общественностью. Где он работает сегодня, ну, трудно сказать.
Алла пишет: «Максим Галкин — абсолютно проходимая кандидатура». Ну, не абсолютно, все-таки не серьезно. Если, вот мы же серьезно спрашиваем. Серьезные люди не проголосуют за Галкина.
Максим Галкин как раз серьезный человек. Мне приходилось с ним общаться лично и не один раз. Очень серьезный, очень образованный человек с прекрасным чувством юмора. И телевизионная роль, ну, это имидж. Это имидж,
что сказать. Шансы есть.
Конечно.
Хорошо.
Конечно. Я думаю, что мы бы, наверное, не проиграли с таким президентом.
Хорошо. Продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Тема: политзаключенные в России. Вчера, сегодня, завтра. Участвуют литератор Ахмед Арсамаков, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и Лев Пономарев. Ведет программу Карен Агамиров. А мы продолжим «Час пресса» с Валерием Яковым после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня проходит сразу несколько акций памяти. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, трое ранены. Неизвестные открыли по ним огонь на территории одного из городских рынков. В Веденском районе Чечни обстреляна группа военнослужащих. Один получил ранение. Нападение произошло в лесу вблизи населенного пункта Октябрьское. Убийство в Москве жителя Якутии шахматиста Сергея Николаева фактически раскрыто, заявил прокурор столицы Юрий Сюмин. В понедельник суд санкционировал арест 6 школьников, которые подозреваются в этом преступлении. Центр избирком России проводит сегодня жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей для предвыборной агитации. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала власти Киргизии провести тщательное расследование убийства независимого журналиста Алишера Саипова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется в Иран с необъявленным заранее визитом. Сегодня же начался заключительный раунд переговоров МАГАТЭ с Ираном в попытке урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы. В пакистанском городе Равалпинди произошел взрыв, сообщается о нескольких погибших и раненых. По предварительным сведениям, взрыв был совершен смертником. В иракском городе Баакуба к северу от Багдада найдены 30 обезглавленных тел. Накануне в Баакубе при взрыве, совершенном смертником, погибли 30 полицейских. В Багдаде в тот же день был ранен американский генерал Джеффри Дорка. В Чаде предъявлены обвинения группе европейцев, задержанных на прошлой неделе при попытке вывести из страны более 100 детей. Король Саудовской Аравии Абдалла начинает сегодня государственный визит в Великобританию.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Продолжаем широко отмечать юбилей газеты «Известия», 10 лет, новое «Известие», 10 лет газете. Вот слушатель сбил своим вопросом, чем одна газета отличается от другой. Я теперь уже говорю «Известия». Конечно, новое «Известие» отмечает 10 лет. И мы встречаемся с главным редактором газеты Валерием Яковым. В этой части программы, пожалуйста, звоните нам 8 800 222 12, единый бесплатный телефон прямого эфира. Пишите на пейджер по номеру 9614 абонент Радио Свобода. И также присылайте смс на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы, а мы задаем вам свой. Кого вы видите реальным, проходимым кандидатом от неправящих партий? Реальным. Итак, при доступе к прессе мог бы победить Болдырев Юрий, пишет Владимир Павлович.
Не исключено. Я не исключаю, я хорошо тоже знаю Болдырева. И он прекрасный полемист. Очень интересно, логически мыслит. И главное, что с репутацией у него все в порядке. То есть он не был замечен, скажем так, в каких-то сомнительных историях, в предательствах и прочее. И даже когда он работал, по-моему, в счетной палате или в контрольном управлении.
В счетной палате.
Да, в счетной палате, да. То и оттуда он ушел ровно потому, что был противником давления со стороны властных структур на него.
К сожалению, выписываем только одну газету, и это не «Известия», но интересные статьи нам откладывают друзья. Может быть, имеется в виду, ну, не новое «Известие», но вот майоровы пишут. По-моему, майоровы выписывают новую газету. Я помню, они нам писали об этом. Что касается свободной темы, слава богу, что зарегистрировали нашу партию. Не придется голосовать за всех скопом. По Москве-то она наберет более 4%. А вот что будет в России, пока туманно. Наверное, слушатели майоровы не хотят подставлять нас под законодательство агитационное. Но вы же можете писать о том, как партия называется. Ничего страшного. Почему новые известия не могут работать свободно и независимо, как новая газета, Станислав Павлович спрашивает.
Ну, а кто сказал, что мы не можем работать независимо? Мы продолжаем работать независимо и продолжаем работать в рамках той свободы, которая сегодня еще возможна. Поэтому я бы не сказал, что мы уж совсем, так сказать, сложили руки и пишем только о гламуре. У нас сохраняется и политическая полоса, довольно жесткая, и экономическая полоса еще более жесткая. Вот. Но у нас нет задачи делать политический боевой листок. У нас есть задача просто делать информационное издание, которое бы несло читателю ту информацию, которую он сегодня лишен на телеэкранах, на радиостанциях отдельных, государственных прежде всего. Вот, и имеют возможность черпать либо из интернета, либо со страницы, ну, в том числе нашей газеты.
Просто это другая газета, вот и все. Чтобы стране, ну, слушательница Савельева не предлагает вообще радикально решать проблему с единым кандидатом. Чтобы стране избежать диктатуры власти, нужно не допустить к власти чекистов-силовиков, как это произошло при Путине. Сейчас в России установлен режим, как в Чили при Пиночете в лице Путина. Желательно, чтобы у нас была изменена структура власти и был сформирован парламент из известных оппозиционных политиков. То есть всех просто включить в парламент, и вот это решение проблемы. А зачем народу нужен миллионер Семигин? У нас есть Зюганов, честный, справедливый человек. Семья Егоров не хочет менять Зюганова ни на кого. Эвелина Сергеевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Вы спросить или ответить?
Я спросить и сказать, что до сих пор новые известия как-то не читала, а теперь, пожалуй, в интернете буду просматривать, раз все действительно свеженько, это хорошо. Я тоже хотела сказать о Юрии Юрьевиче Болдыреве, так как ответ уже был. А есть еще такой лидер, я не помню, как партия называется, что-то близкое к народному, Николай Васильевич Маслов, бывший зампредседателя Кустроя Российской Федерации, довольно молодой человек, лет 40. Вот его отношение Юрия Якова. И очень бы хотелось, Елена, вот много лет вас слушаю, но удивляюсь всегда вот этому вашему желанию вот как-то вот прижаться к земле пониже собеседника, поставить выше себя. Мне кажется, в 21 веке женщинам пора быть на равных с мужчинами, иначе зачем тогда на свободе работать, правда?
Спасибо, Евелина Сергеевна. Я буду расти, хорошо. Валерий, пожалуйста, что скажете о Маслове? Я, правда, честно сказать, не знаю.
Не готов обсуждать.
Не готов, Евелина Сергеевна. Мы не готовы, да. Извините нас, пожалуйста. Алла Павловна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вкратце скажу, что я, конечно, поддерживаю Юрия Юрьевича Болдырева, это совершенно однозначно. А что я хотела сказать? Вот я только приехала, была в гостях в Израиле, и там имела счастье смотреть RTVI. Там выступал Михаил Веллер. И я, вы знаете, прекрасно, что я яблочница, уже такая стабильная яблочница, та же, как и мои дети. Но вот Веллер сказал, что он всегда был противником коммунистов, но сейчас он призывает голосовать за компартию. И знаете, я сейчас в нерешительности.
Да, что скажете, Валерий, пожалуйста.
Ну, мне понятно, отчасти мне понятна позиция Веллера, он не одинок, я знаю многих... даже своих коллег, которые активно поддерживали...
А я и друзей знаю.
Да,
и
Явлинского поддерживали, поддерживали СПС, поддерживали другие демократические партии. И сегодня вот на нынешнем политическом безрыбье готовы поддержать коммунистов. Но в данном случае это такое, на мой взгляд, это такое протестное, скорее, голосование, потому что уж за ЛДПР, наверное, ему уж не совсем удобно, и да и просто надоело.
И совсем, это невозможно.
Да, и просто уже надоело, да. Наверное. А вот коммунисты, это та самая ниша, с помощью которой можно выразить, наверное, свой протест. Хотя я и думаю, что это лучший способ выражения протеста.
Это даже, может быть, не столько протест, насколько вот настолько явная форма, яркое нежелание того, чтобы была доминирующая Единая Россия, наверное, что хотя бы как-то ее уравновесить, хоть какой-то партии ее попытаться уравновесить, хоть какой-то партии подбросить голосов той, которая имеет шансы. И на это, кстати говоря, стремление людей вот на такие вот мысли, которые у них появляются, очень даже льют воду, как это говорится, на мельницу, вот эти опросы, которые показывают, все, ни у кого больше шансов нет. Вот две партии проходят, коммунисты и Единая Россия, а у других вообще нет. И у людей формируется ощущение того, что да, вот кому бы я ни отдал голос, он пропадет, поэтому нужно выбирать что-то одно из двух. Вот перед, поставят перед выбором две партии, все. И, ну и, конечно, у людей, которые ни при каком, ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Единую Россию, что же им остается? Виктор из города Королёв, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я бы считал, что лучшей кандидатурой, которая бы представляла демократически настроенных граждан России, был бы Сергей Глазьев. Я скажу почему. Потому что те проблемы, которые лежат в ближайшие десятилетия перед Россией, они лежат в плоскости экономической. Он доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук. Во-вторых, это человек, терпимый к иному мнению, хороший полемист, человек, не испытывающий комп, имеющий опыт работы во властных структурах, как бывший министр, человек принципиальный, потому что ушел из правительства, когда был не согласен с курсом Ельцина, и человек, который, самое главное, он не испытывает комплекса вот этого неполноценности перед Западом, он будет говорить на равных и не упадет в обморок при виде британской королевы. А вот наши даже и политики, и СМИ, вот, кстати, тот ваш гость, который сегодня представляет, это вы знаете, ну, вот это вот, как во всем цивилизованном мире, заранее, априори, значит, Россия не цивилизованная страна. Как вот у них там, вот этого всего у Глазьева нет. Достойный, честный, нормальный человек и демократический взгляд. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, Валерий, что скажете о Глазьеве в качестве такого кандидата?
Ну, на мой взгляд, не самый худший вариант, потому что он действительно достаточно профессиональный человек и очень яркий человек, и по крайней мере, мы бы не проиграли с ним, да. Но я бы не вычеркивал настолько резко из рядов Единой России, уж всех только за то, что они там являются либо членами Единой России, либо поддерживаются Единой Россией, находятся во власти, потому что и в этих рядах есть достаточно много интересных,
да,
ярких...
Да, конечно, может, мы даже и не знаем, что они члены Единой России.
Но есть Александр Жуков, очень интересный политик. Есть и Козак, крайне интересная фигура.
А он в партии?
Нет, ну он не в партии, но, по крайней мере, он в партии власти, скажем так.
Да.
Вот. То есть достаточно много фигур, которые и во власти находятся, но, я думаю, могли бы, по крайней мере, участвовать в этой гонке. И уж говорить о них в негативном свете только из-за того, что они либо поддерживаются Единой Россией, либо находятся в партии власти, я бы не стал. И только из-за этого искать обязательно кандидата в протестном поле.
Ну, надо еще все-таки, мы пытаемся как-то как можно реальнее смотреть на вещи и представить себе, что вот эти неправящие партии поддержат политика и выдвинут от себя политика, который находится в правящем поле, но это совсем маленький шанс. Вот мы о чем говорим. Мы не говорим сейчас вообще реальный кандидат, хороший кандидат на президентский пост. Мы говорим о том, которого, может быть, есть какой-то шанс, вокруг которого им договориться. Может быть, как-то вот так. Что касается Глазьева, то я со словом «яркий» не соглашусь. Вот есть у него проблема, что он не очень яркий. Нет, немножко харизмы все-таки не хватает, мне кажется. И словесная конструкция очень большая выстраивает слишком.
Ему, мне кажется, не дают возможности проявить себя. Если бы у него была такая возможность, он имел публичное поле, телевизионное, радийное, то мне кажется, совершенно спокойно можно было бы подправить этот его не очень яркий, с вашей точки зрения, имидж.
Хорошо. Анна Федоровна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне кажется, что последние 17 лет наглядно показали, что вот по их истечениям нам нужна сила, которая могла бы объединить очень многих представителей нашего общества. Мне кажется, все-таки такой силой могла бы быть коммунистическая партия. Мне думается, что и Болдырев, и Глазьев, и Явлинский Григорий Алексеевич могли бы внести свой вклад. Ведь надо вспомнить, что редкие люди не служили Родине.
Нет, Анна Федоровна, вы конкретно конкретно, мы сейчас же не про партии говорим, мы говорим, хорошо, пусть будет кандидат от КПРФ, которого бы поддержал, например, Болдырев и Явлинский. Кто бы это мог быть, Анна Федоровна, от компартии?
Я думаю, что ее лидер.
Лидер, все-таки Зюганов. Хорошо, да. Хорошо. Александр пишет вот как. «Одни правящие партии никого, существующая система этого не предусматривает, разве вам не ясно?» Непонятно, просто, видимо, плохо записали. Так вот, дальше понятно. Путин не идет на третий срок, не хочет урезать полномочия президента, но хочет играть роль. Вывод. Преемником Путина будет Путина Людмила. Смотри новейшую историю Аргентины, советует Александр. Ну, что сказать, поздно уже, наверное.
Ну, будем воспринимать как шутка, да.
Да, поздно, она все-таки не совсем не в политике и не успеет уже. Спрашивают вас, чем отличаются программы основных политических партий, в том числе демократических, Евгений?
Не готов обсуждать, потому что я не видел программы «Единой России», не видел программы «Справедливой России», и потом мне ничего интересно сегодня их читать, потому что многие из них просто сделаны под кальку, и программы абсолютно в большей степени являются теоретическим продуктом, потому что когда дело доходит до реальности, а мы уже имели возможность наблюдать последние 4 года за представителями нескольких, по крайней мере, партий во власти, то программы остались программами, а реальность осталась реальностью. Она никак не соприкасается с тем, что они обещали.
Что касается будущего президента, очень грустно, пишет Ирина Волкова, то те, кого я и мои близкие хотели видеть, или ушли из жизни, или находятся в местах очень отдаленных. Даже я, например, понимаю, на кого вы намекаете. А так, честное слово, абсолютно все равно. Ну, послушаем Юрия Николаевича из Москвы. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Алло, здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Вы ведущая и ваш гость в студии плакали, что вот где мало говорят в СМИ об СПС и, в частности, о его лидере Белых. Но ведь никто иной, как вот сам Белых, похвалялся, что Путин проводит в экономике чисто либеральную политику. Свидетельством этому может служить тот факт, что Путин в правительстве держит таких идеологов СПС, как Кудрин, Чубайс, Уликаев, Александр Жуков и другие. Спасибо.
Спасибо большое. Но это не идеологи СПС, все, кого вы перечислили. Вы только вот Чубайс правильно назвали, что когда-то он эту партию был одним из отцов-основателей, финансировал. Все основные никакого отношения к СПС не имеют. А то, что партия себя никогда не раньше, по крайней мере, не позиционировала себя как оппонирующий президенту Путину, так это тоже известно.
Она и сейчас не очень-то оппонирует Кремлю и
Путину. И сейчас
не
больно оппонирует, а просто почему-то она вдруг стала мешать. Вот почему-то ее вот не хотят. Что касается внимания, которое ей уделяют, внимание абсолютно негативное, черное и плохое. Позитивного внимания нет никакого. В принципе, и просто в обычном информационном формате, в обычном, нейтральном, Никиту Белых не показывают вообще по телевизору. Итак, вопрос главному редактору «Новых известий». Если вы говорили с Максимом Галкиным, пробовали вы тогда сыграть в игру «Кто хочет стать миллионером?» Считаю, что политика должна быть позиционной, то есть поменяться. Не поняла ничего этого, чего спросили. Василий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне кажется, что одним, не самым проходным, может быть, но одним из самых проходных на пост президента был бы Филипп Киркоров. У нас такой менталитет, что все среднее поколение, значительная часть старшего поколения, некоторая часть, наверное, самого молодого поколения, безусловно, голосовали бы за него, если бы была его кандидатура. И он вполне подходит на этот пост, на мой взгляд. Если торговец мебелью может быть министром обороны, почему попсовик не может быть президентом? Спасибо.
Спасибо, Василий. Валерий, ну, что скажете?
Ну, опять всерьез комментировать это довольно сложно.
А что, я бы всерьез сказала, что у Киркорова все-таки очень подмочена репутация истории с кофточкой. Если говорить серьезно, то есть звезды, поп-звезды, которых любят и уважают, а есть поп-звезды, которых перестали уважать в какой-то момент.
Тем не менее, если бы Киркоров участвовал в выборах, то он бы собрал очень большое количество голосов, не потому что он Киркоров, а ровно по той причине, что, о чем говорил, приводя в пример коммунистов. Протестные голоса собрались бы вокруг Киркорова. Вот. А обсуждалась ведь тема и лабрадора Кони. И я думаю, что тоже участие, предположим, Лабрадора Кони в президентских выборах, наверное, создало определенную остроту и проблемы для реальных кандидатов, потому что оттянуло бы очень много голосов на свою сторону.
Да он перекусал бы всех просто, вернее, она. Итак, мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. С вами главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков. И газета в эти дни празднует 10 лет. Задавайте ему вопросы и отвечайте на наш вопрос. Кого вы видите реальным кандидатом от неправящих партий? Пишите на пейджер 96143, абонент Радио Свободы, смс плюс 7903-743-2801, телефон 8 800 222 12. И мы слушаем Олесю из Москвы. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте. Это Олеся из Полесья.
Да, мы поняли. Да. Здравствуйте.
Вы знаете, я вот очень бы хотела бы, чтобы президентом стал человек москвич, московский, столичный, из первопрестольной, а то все с Ленина, начиная с этого худосочного революционного Петербурга, все идут. Вот можно бы так, вот я бы за Касьянова буду голосовать, если его допустят к выборам, потому что на него вот навесили такую ходячую репрессию, ни за что, 2%, я в это все не верю, у нас испоганить человека могут только так, как два пальца. А вообще, хватит бы этого революционного худосочного Петербурга, жесткого. Нам нужны такие вот москвичи, округлые, кустодиевские. Вот Лужков, хорошо, что москвич правит.
Ну, спасибо, Олесь. Хорошо, мы поняли. Валерий, пожалуйста, вот тут давайте так разделять все-таки. Насколько принципиально и хорошо было бы, чтобы это был все-таки именно москвич правил России? И второй вопрос Касьянов. Уж не будем это все прямо увязывать, что Касьянов, потому что москвич.
Ну, я бы не хотел все-таки по географическому принципу определяться, потому что, да, меня, может быть, по-человечески раздражает чрезмерное количество во власти людей, представляющих тот или иной город. В данном случае питерских, конечно, ну просто уж очень много, просто критично много во власти. Но, тем не менее, я думаю, что, наверное, не москвич должен быть, не питерец, не человек из Свердловска, а должна быть яркая, убедительная, харизматичная фигура, которая своим профессионализмом, прежде всего, наверное, будет полезна нашей стране, своими деловыми качествами, а вовсе не географическим или, не знаю, профессиональным с точки зрения к принадлежности к каким-то там службам или к кругам бизнеса. Ну, в общем, важна не профессия, на мой взгляд, и не география.
Вы считаете, что вот эта кличка 2%, которую когда-то Касьянову приклеили, он даже знает, кто и как, при каких обстоятельствах это случилось, это была тоже какая-то специальная кампания против него когда-то много лет назад, но она приклеилась. Вы считаете, это навсегда, и в это верят, и это действительно то, что никогда не даст ему шансов стать президентом, что вот люди верят, что что-то с ним не так, что-то как-то он нечист?
Ну, опять, мне сложно судить, так это или не так. Ну, Касьянов, беда Касьянова в том, что у него нет возможности отвечать на все обвинения. Реальной возможности он лишен. Вот. Если бы Касьянов мог выходить к барьеру, скажем, на телеканале НТВ,
хотя бы.
Да, или, я уже не говорю, появляться у Познера и участвовать в дискуссиях с реальными претендентами и кандидатами, тогда у нас была бы возможность оценивать фигуру Касьянова не по каким-то кличкам, придуманным политтехнологами, а по его реальным возможностям, потому как он мыслит и что он предлагает для этой страны. У нас этой возможности нет, поэтому оценить фигуру Касьянова объективно сегодня очень сложно.
Решил проголосовать сразу за СПС и Яблоко, осталось только расщепиться, пишет Вячеслав. Расщепленные избиратели, это, конечно. У нас в Удмуртии, город Глазов, можно купить только новую газету, и то редко. Если бы в регионах была альтернатива кремлевским СМИ, то мы жили бы без Путина и клики, пишет Александр. Касьянов и Каспаров оба достойные кандидаты на пост президента России, пишет. Они должны все-таки договориться между собой, кому под силу потянуть президентский пост, пишет Галина из Беларуси. Но вот, Галина, вот мы на то, что Каспаров и Касьянов договорятся, мы даже уже и, ну, не знаю, мне кажется, нет смысла обсуждать, но не договорятся. Как вам кажется, Валерий? Там, по-моему, все.
Да, я тоже думаю, что вот лидеры наших демократических сил настолько дискредитировали себя и тем самым, к сожалению, демократические силы, что перспектив у них реальных нет, и как раз вот по их собственной вине.
Как вы думаете, что делал у президента Буша генерал Шаманов на аудиенции? Ну, это старая история, мы уже даже в каком-то эфире, по-моему, с вами обсуждали. Не услышим ли мы поближе к президентским выборам эту фамилию, спрашивает Геннадий Шаманов.
Ну, мы можем услышать любую фамилию, и хорошо, что такая возможность еще сохраняется, хотя у Шаманова как раз, на мой взгляд, меньше всего шанс.
Иван из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, коротко. Вы знаете, я вот как вот не из правящих партий, там вижу Шойгу, Сергей Кожубецович.
Вот. Вот, вроде бы и из правящей, вроде бы, казалось бы, да, из «Единой России», и человек, которого, может быть, а правда, может быть, вот эти неправящие партии могли бы поддержать, несмотря на то, что он из «Единой России». Как
ну, думаете? Давайте скажем, что «Единая да. Россия», причем во главе «Единой России», кроме Сергея Шойгу, еще есть и Юрий Лужков. И Юрий Лужков, прекрасный хозяйственник, который, наверное, не помешал бы своей стране в более серьезном качестве, чем просто мэр Москвы, да, я не знаю, президент ли, премьер ли, министр, страна бы точно не проиграла от такого руководителя. И уж с Шойгу-то, с его колоссальным опытом антикризисного управления, на мой взгляд, тоже мог бы быть не самой плохой фигурой, несмотря на то, что он один из лидеров «Единой России». То есть вот лишние примеры того, что
да, но...
принадлежность к партии власти и к «Единой России» вовсе не является отрицательным
да, критерием. Характеристика. Но существует ли хоть какой-то шанс, что неправящая партия поддержит кандидата, принадлежащего к руководству вот этой правящей партии? Хоть какой-то шанс есть или это совсем невозможно?
Насчет лидеров партии, то как раз, скорее всего, наверное, нет. А электорат этих партий, почему нет? Электорат у демократических партий это все-таки достаточно здравомыслящий вполне может поддержать нормальные фигуры, не ориентируясь просто на какие-то политические ярлыки.
Яков Алексеевич из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня такой вопрос. Почему нам упорно навязывают партию СПС? Ведь они целиком и полностью выполняют заказ США. И разве еще они мало награбили с нашей страны? Хотите дать им еще возможность? Я лично против.
Так.
Спасибо.
Спасибо, Яков Алексеевич. Все наоборот, вам ее не навязывают. Делают все, чтобы даже тот процент один, который дают им эти самые опросы, чтобы он уменьшился, наверное, до каких-то минусовых величин. Не навязывают СПС. Не волнуйтесь. Светлана Леонидовна из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Отвечаю прямо на вопрос. Да. Кандидатура от непроходящих партий. Угу. Прежде всего, это Болдырев. Угу. На втором месте Глазник, как грамотный аналитик-экономист. И от КПРФ, я считаю, ну, Алферов, к сожалению, он уже возраст не проходит, и Иван Иванович Мельников. Я уважаю честную профессору, это такая редкость.
Спасибо. Мельникова мы еще не обсуждали. Двоих обсуждали, вот Мельникова нет. Что скажете про Мельникова?
Не возражаю.
Не возражай. Считать Козака великим государственным деятелем по меньшей мере странно. Он наглупил везде, где не появлялся. Правительственная реформа расплодил какие-то непонятные агентства без денег, министров без власти, чиновников стало больше, порядка меньше, пишет Александр. Это вы Козака хвалили?
Да, и продолжаю его хвалить.
Ну, за что, если такая реформа бездарная?
По крайней мере, ну, дело в том, что реформой занимался не только Козак. У нас такая вертикаль власти сегодня, что все находится практически в одних руках. Поэтому уже оценивать только по Козаку результаты реформы было бы абсолютно неправильно. Вот. Тем не менее, Козак нормально себя проявлял, и находясь во власти в Москве, и особенно на Кавказе. Показал себя прекрасным переговорщиком, и действительно то, что напряжение там стало меньше вокруг Чечни, в этом есть и заслуга Козака.
На кличку Миша 2% я бы ответила так. А Вова 98%, пишет Анна Павловна. Считаю, что в России президентом должен стать Виктор Ампилов, а премьер-министром Геннадий Зюганов, так пишет Вячеслав. Так, я бы выбрала президентом Болдырева или Рыжкова, пишет Наталья. Ой, я тут пропустила сообщение, просьба вспомнить о Владимире Рыжкове. Человек, совершенно поддержанный в своем регионе, создавший огромную партию, образованный демократ, полемист, прекрасный представитель нового поколения политиков, пишет Михаил из Москвы. Что скажете, Валерий, про Рыжкова?
Думаю, что очень удачная тоже кандидатура.
Хорошо. Так, хотела бы узнать, когда будет передача по теме, в каких научных открытиях нуждается человечество, Валерий. Но это совсем не ко мне, это не к нашей программе, честно сказать. И кто-то еще. Да, Ампилов.
Не готов поддержать эту фигуру из-за слишком, скажем так, радикальных взглядов, призывов, действий. Хотя мы с ним коллеги по факультету журналистики МГУ, который он в свое время тоже закончил.
Коллеги, вы учились как-то более-менее параллельно?
Нет, ну, однокашники из одного дома вышли в разные года, но тем не менее он тоже журфак
закончил. Просто потому, что журфак. Вы считаете, Валерий, хорошо, если говорить... Вот мы выдвинули целый список кандидатур, многих из которых вы считаете, даже вы лично считаете достойными. Газета что-то перед президентской кампанией сможет сделать, чтобы вот эту кандидатуру, ну, как-то попытаться... пропагандировать от себя, или законодательство никак не позволяет газете высказать свои предпочтения в этой ситуации?
Вот точно не будем пропагандировать, абсолютно точно. Информировать постараемся, насколько будет это возможно, о реальных шансах, или оценивать те или иные программы, позиции, которые будут высказывать кандидаты, и постараемся предоставить любому из них наши площади, если это будет, повторяю, возможно.
Угу. Ну, нам тут прогнозируют, что, скорее всего, президента придет Любовь Слизко и наведет порядок по всем демократам. Хорошо, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы, в которой мы начинали отмечать десятилетие газеты «Новое известие», которое еще будет торжественно продолжаться. И даже вот Валерий по секрету сказал, что концертом.
Да, 15 ноября в Кремлевском дворце съездов приглашаем. Приходите на сайт газеты и получите приглашение и билеты на этот концерт.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.